This is the best Walker ever.
Друзья, всем привет! Это подкаст «Работник месяца», меня зовут Арсений, и у нас, естественно, новый эпизод, и сразу же с места в карьер не будем каких-то делать длинных предисловий. Сегодня в гостях офтальмохирург клиники 3Z в Краснодаре Бойко Александр Александрович, врач высшей категории с опытом более 34 лет, провел 25 тысяч операций, кандидат, я сейчас подсмотрю, чтобы правильно все назвать, медицинских наук, врач высшей категории, ассистент кафедры Российского национального исследовательского института имени Пирогова. Александр, привет!
Здравствуйте.
Спасибо большое, что пришли сегодня к нам рассказать про себя, про свою профессию, потому что у меня, на самом деле, к офтальмохирургу огромное количество вопросов. Я, если честно, признаюсь, и с вашей клиникой как-то контактировал, коммуницировал по зрению, потому что, ну, я как человек, который вообще ничего не понимает в медицине, очень много хочу вас сегодня узнать. И, собственно, первый же вопрос мой. Кто такой врач-офтальмохирург и, собственно, чем вы занимаетесь?
Видимо, само название офтальмохирург исходит из того, что состоит из двух греческих слов. То есть хирургия, понятно, это наука, когда надо что-то резать, отрезать от тех цирюльников, от которых происходит хирургия. И офтальма – это глаз, то есть глазной хирург, если по-простому. То есть весь организм разделен на много частей. Хирурги поделили его на части. Кто-то, у кого-то самый большой орган, у кого-то самый большой, маленький орган. Соответственно, мы работаем на самом маленьком органе, это на глазе. И почему, как правило, люди беспокоятся, что действительно глаз, так сложилось исторически, там мама с папой говорили, глаз не трогай, там руками не три, там, чтобы ничего не попало. То есть и все переживают, что это такая субстанция, которую легко разрушить, и мир предстанет совсем ни в каких красках.
Угу. Долго ли нужно учиться, чтобы стать офтальмохирургом? Это что, это медицинское учреждение, вуз, да, потом аспирантура? Как сейчас это происходит? Потому что поменялось же вроде как что-то уже.
Обучение как бы стандартное, но здесь большая роль уделяется тому, что микрохирургия – это очень точное движение. То есть то, что может выполнить хирург полостной с большими движениями, даже кардиохирург. Не все могут стать микрохирургом. То есть нужно работать под микроскопом. И мне очень запомнился тот случай, когда меня отбирали как бы после медицинского института в офтальмохирурге. Вообще кандидатов как выбирали? Заводили с улицы в операционную, усаживали за микроскоп, давали нитку 10 нолей, которая тоньше нашего волоса, и говорили, давайте шить обвивной непрерывный матрасный шов. И что греха таить, это мы делали первый раз кандидаты, и примерно 50% просто не смогли это сделать, в силу того, что есть определенная моторика рук, то есть у одного дрожат руки, у другого не дрожат, это неплохо, не хорошо, то есть там для выполнения других профессий это не имеет особого значения. Для микрохирургии рука должна стоять ровно, там, так как увеличение микроскопа достаточно большое, и, естественно, маленькая дрожь, тремор, реально это выглядит совсем по-другому, и точное движение будет отсутствовать. Затем идет специализация и обучение. На самом деле обучение идет постоянно. То есть я вот буквально недавно вернулся с очередных курсов по обучению. И это не значит, что когда-то можно сказать, я все знаю. Наверное, вот медицина – та профессия, в тот момент, когда все знаю, надо сразу на пенсию уходить и там и жить спокойно, там овощи, фрукты выращивать.
Вот эта вот история с ниткой, это звучит как, вот, как будто бы подкову подковать. Какой вообще процент людей, которые после медучреждения выбирают именно специализацию хирургию, да, уходят именно в микрохирургию? То есть насколько, не знаю, как правильно сказать, насколько суровый отбор идет?
Отбор в хирургии сначала идет достаточно суровый, но мне сложно сказать, как сейчас это происходит. Сейчас несколько коммерциализировалась профессия медицина, и я могу говорить, как раньше происходило, и это, наверное, будет самый правильный процент, о котором мы будем говорить. То есть все учились на лечебном факультете. Затем шестой курс, это была субординатура. Вот там делились терапевты на терапевтов, основная часть, и хирурги. Хирурги составляли порядка 5% от общего количества врачей. То есть первый отбор происходил, когда делились именно таким образом. 5% становилось хирургами, все остальные становились людьми более мирных профессий. Затем, соответственно, хирурги опять делятся по профессиям. Еще идет отбор, и, соответственно, все меньше и меньше, я думаю, уже менее 1% становятся микрохирургами по тем причинам, о которых говорил. Но, опять же, призвание, кто-то кому-то нравится, большой хирург, большой разрез. А у вас тут нет разреза, что за хирургия? Ерундой какой-то занимаетесь вообще? А нам хочется большой медицины, у вас бескровная операция, что за дела там?
Это представляется за фильм ужасов.
Да, здесь от психотипа зависит. То есть понятно, что хирург-травматолог – это одна профессия, а микрохирург – это другая профессия. Это вот, наверное, два полюса – травматолог и хирургия глаз.
Наш классический вопрос, который я задаю всем представителям профессии, которые приходят к нам в подкаст. Как в среднем проходит, в принципе, ваш рабочий день? Вот самый стандартный.
Абсолютно стандартно проходит рабочий день. Здесь такого ничего уникального не происходит. Но каждый выбирает для себя как бы начало рабочего дня. Я для себя выбираю начало рабочего дня с прогулки. То есть я приезжаю на работу, ставлю машину на парковку и иду гулять. То есть час у меня длится прогулка, я двигаюсь, шевелюсь, в этот момент я пью кофе, вижу тех людей, которые, я считаю, никуда не торопятся, и тоже приобщаюсь вот частью этой богемы, которая вообще никуда не торопится. И вот этот час у меня именно проходит в таком ритме, и я набираю порядка 4000 шагов. Почему? Потому что остальной день проходит уже мирно, и движения очень мало. Подвигался, выпил кофе, зарядился, пришел на работу. После этого идут консультации, выписки пациентов, которых прооперировали накануне. И операционные дни делятся, дни диагностики. Занимаешься пациентами, оперируешь, консультируешь. Заканчивается рабочий день.
Насколько вообще хирургу важно быть в хорошем самочувствии, выспаться, там, быть в хорошем настроении? Это какие-то критичные показатели или можно условно прийти с недосыпом на работу и провести хорошо операцию?
Лучше, конечно, с недосыпом на работу не приходить. Теоретически можно провести, но на самом деле медицина, хирургия – это не совсем ремесленничество. То есть мы же работаем с живыми людьми, это наши пациенты. Хирургия не складывается такого: ложись, вставай, уходи. То есть никакого там такого не происходит. Это партнерские отношения, партнерская операция. И пациент будет очень четко чувствовать, устал врач, не устал, раздражен он, не раздражен. Чем он будет лучше отдохнувший и в более приветливом, хорошем настроении, тем будут лучше результаты у пациента на самом деле. Почему? Потому что, еще раз говорю, пациент очень четко это все чувствует. Отношение к себе, как чувствует себя врач. Когда врач болен, то на самом деле он думает о своих болезнях, он не может проникнуться в проблемы другого пациента, не может встать с другой стороны. И я считаю, что это как бы принципиальная позиция. Есть определенные моменты в микрохирургии, там перед операционным днем что-то нельзя делать, там, например, какую-то тяжелую физическую работу. То есть, когда говорят, там, я хожу там, в спортклуб, еще куда-то. То есть, это на самом деле не очень хорошая идея перед операционным днем. Нельзя приезжать на работу на велосипеде, предположим. То есть, в свое время мне один наш руководитель говорит: вот я на велосипед себе купил, говорю, давай тоже будешь на велосипеде приезжать. Я говорю, ну, у меня операционный день, я говорю, я не могу крутить педали, совсем другая история, у меня будут руки дрожать. Он до сих пор вспоминает, что этого делать нельзя. То есть нельзя ходить по этажам, там, если многоэтажное здание, надо пользоваться лифтом. То есть определенные есть базовые вещи, которые надо соблюдать. Почему? Потому что хирургия – это ответственность перед другими людьми. Это вот, как моя мама в свое время говорила и говорит, у меня вот работа бумажная, я написала бумажку, неправильно порвала, следующее. То есть у нас как бы нет такого права на ошибку, мы должны делать один раз, и для этого нужна определенная подготовка. Ты должен сделать все, чтобы получить максимальный результат и быть ответственным. Потому что, по сути, мы имеем, вот если о коррекции зрения говорим, это очень молодые люди, у них вся жизнь впереди. Многие профессию свою закладывают. Вот сегодня я оперировал буквально перед приездом к вам девочку. Ей 17 лет, она мечтает стать пилотессой, предположим. Ну, представьте, я не выспался там или еще какими-то вещами занимался, спортзал пошел, и у нас бы получился не тот результат, на который она рассчитывала. Это же трагедия для человека. Поэтому здесь должна быть очень серьезная ответственность у хирурга перед тем, как он что-то делает, задуматься. Если ты это как бы делаешь не очень хорошо, может быть, не стоит это делать.
Если говорить про лазерную коррекцию, как вообще перед тем понять, нужно, не нужно, есть какие-то, может быть, другие истории, как вообще проходит диагностика зрения? Я помню, потому что раньше, ну, когда я проходил диагностики, ты просто приходишь, тебе есть табличка с буквами, ты посмотрел, ну, возможно, еще куда-то в какой-то аппарат посмотрел. Это все, чего я касался. Как вообще проходит диагностика сейчас?
На самом деле, я давно как бы в теме коррекции зрения, и первая коррекция зрения, конечно, предполагала не такое точное обследование, как сейчас. Это было 80-е годы, конец 80-х. Это был конец 80-х годов, начало 90-х. И тогда достаточно шагала по стране кератотомия. То есть радиальная кератотомия, радиальная дозированная кератотомия. И, естественно, диагностика была достаточно сейчас с высоты нашего сегодняшнего полета не такая точная. То есть у нас проверяли остроту зрения, примерно как вы рассказываете, там поле зрения, смотрели сетчатку, по химметрии, то есть изменение толщины роговицы было не такое точное. И у нас был такой компьютер, мы вбивали небольшие данные, высвечивался кружок, по которому нужно было этого пациента оперировать, и основная часть пациентов тогда оперировалась на конвейере, то есть 4 этапа. Каждый хирург выполнял свой этап операции, операция заканчивалась. То есть суть любой рефракционной операции на роговице, лазерная коррекция зрения, это тоже относится к кераторефракционным операциям. Керато – это роговица, то есть мы изменяем кривизну роговицы. Меняем кривизну роговицы, чтобы изображение попало на сетчатку. То есть близорукость, изображение перед сетчаткой длинный глаз, надо ослабить роговицу и сдвинуть. Астигматизм, кривая роговица в нескольких местах, изображение на разных уровнях перед сетчаткой, это сделать. Гиперметропия, наоборот, короткий глаз. То есть изменяем форму роговицы, усиливая и ослабляя ее, мы этим занимаемся. Диагностика сейчас, ну опять же, мы говорить можем, клиники разные бывают об этом, что там греха таить. В одних более точная диагностика будет экспертного уровня, в других менее точная будет диагностика. Это нетрудно определить, пройти несколько клиник и посмотреть, с какой точностью это определяется. Нормальная диагностика предполагает исследование на многих приборах. Некоторые приборы дублируются для того, чтобы исключить как любую ошибку. То есть, например, в нашей клинике там толщина роговицы – ключевой показатель, который может быть неправильно померен, и это критично в будущем будет, он измеряется на 3-5 раз на разных приборах. То есть, если 3-5 раз измерили, то есть, естественно, исключается человеческий фактор. То есть, не роботы же это делают, все равно это делают живые люди. 5 раз один человек не может ошибиться, это исключено. Один раз можно ошибиться, тот какой бы золотой человек не был. Делаются карты роговицы, то есть топографы измеряют роговицу, фотографируют ее, фотографируют переднюю поверхность роговицы, заднюю поверхность роговицы. Ну и вершина, это тоже есть в очень малых клиниках, это сейчас мы научились роговицу потрогать. То есть не только фотографии, как были раньше, и мы предполагали, какая роговица. Сейчас такой прибор, как Corvis, он тоже сейчас в единицах клиник есть. Он позволяет еще вот эту карту, которая у нас есть, наложить на биомеханику. То есть роговица может быть тонкая, но, например, твердая, да, а может быть толстая, но мягкая, его нельзя оперировать. На самом деле, чем больше приборов в клинике вас будут обследовать, и тем больше вероятность того, что вам откажут в операции. То есть суть диагностики заключается в том, сказать пациенту, вас нельзя оперировать, потому-то, потому-то, потому-то.
Угу. То есть лазерная коррекция зрения – это просто изменение роговицы, ну, сейчас, если прям грубо, да, вот не медицинскими терминами, чтобы поправить фокусировку именно пучка света на глаз. То есть и показания – это либо близорукость, либо дальнозоркость, или какие-то еще есть варианты?
Это мы говорим не про показания, это мы говорим про болезни, о которых показаны. А показания, они, наверное, по-другому все-таки звучат. Показания бывают профессиональные показания. То есть человек не может приобрести какую-то профессию. Сегодня мы уже коснулись пилотесса. Угу, да. Это пожарники, высотники, водители, все кто угодно, пилоты. То есть это профессиональные показания, когда это невозможно. Есть медицинские показания. Медицинские показания – это когда у человека разное зрение, анисометропия, одного и другого глаза. Мозг не может складывать изображения, величина которых больше 2 диоптрий. То есть надо выровнять глаза для того, чтобы фузия изображения на сетчатке, они складывались, и у человека появилось объемное зрение, так называемое 3D. Если у человека видит только один глаз, а второе изображение подавляется, возникает монокулярное зрение. То есть он не видит объемные предметы, он не видит, какой предмет как ближе находится, какой дальше, спотыкается там, не видит ямок, ступенек, в дверь может удариться. Ну и это становится критичным, когда он, например, машину будет вести или еще какие-то вещи. И основная часть все-таки это косметические показания. Когда человек просто не хочет носить очки, не хочет носить контактные линзы, это больше основная часть показаний, но они возникают сейчас из-за чего? Это тоже на самом деле требование времени. Сейчас очень сильная конкуренция в любой профессии, то есть несколько кандидатов на приличное место приходят, и болеть не модно. То есть показать, что у тебя есть какая-то болезнь, что она может мешать выполнению работы, то есть это неправильно, и сейчас люди начинают тоже об этом думать. И у меня есть люди, которых я оперировал, они после операции носят очки какие-то имиджевые, но один вопрос носить какие-то имиджевые очки для красоты, там, для какого-то имиджа, а другое дело это костыли. Одел костыли, лучше видно, как взял костыли, лучше пошел, бросил костыли, хуже пошел. Ну, вот эти вещи, да. Ну, а про болезни, о которых мы говорим, это основная близорукость болезнь. Близорукость – это длинный глаз, мы обсудили. Астигматизм – это кривая роговица. Много форм астигматизма бывает. То есть разная преломляющая сила глаза в разных осях. Это гиперметропия, короткий глаз. Тоже не такая большая категория людей, которым удается гиперметропию отрегулировать. Это основные болезни, они так и называются аномалии рефракции. И еще группа пациентов, когда операция делается на ранее выполненных операциях, то есть прооперировали человека, например, делали катаракту, поставили искусственный хрусталик, хрусталик не совсем точно рассчитали, и можно выполнить биоптику, то есть на уже ранее оперированный глаз, ну, по сути, как тюнинг в машине. То есть машина едет, ну, можно сделать идеально, отшлифовать лазером, и это будет тюнинг, это еще одна категория, это биоптика.
Раз уж мы тут говорим про лазерную коррекцию, я, пользуясь случаем, тоже спрошу про какие-то свои истории, которые тоже мне в том числе интересны, потому что никак я до вас не доеду. Есть такое понятие аккомодация. Насколько помню, это мышца, отвечающая за фокусировку, да? И если я не прав, то обязательно поправьте меня, пожалуйста. Есть у нее спазм. При таких показаниях можно делать лазерные коррекции зрения или нет?
Ну, опять же таки, вот здесь мы вернулись к диагностике. То есть бывают функциональные нарушения в глаза, бывают органические. Если мы говорим о спазме аккомодации, то есть целлярная мышца, как устроен вообще акт аккомодации? Хрусталик, он эластичный. Угу. Но мы имеем в виду в нормальном возрасте, когда он работает, там от 20 до 40 лет, он эластичный. И он все время хочет распрямиться, быть выпуклым. Вот наша целлярная мышца, для того, чтобы он был выпуклым, как ни странно, должна напрячься. Когда она напрягается, она сжимается, циновые связки ослабляются, и хрусталик становится выпуклым. И в этот момент, соответственно, человек начинает читать. Чем больше человек читает на близком расстоянии, соответственно, мышца бесконечно не может быть в этом напряжении. Это как мешок цемента вокруг дачи 3 суток носить нельзя. То есть такая же мышца, она устает, и потом она расслабляется. В этот момент хрусталик остается в каком-то положении. Вот это и есть спазм аккомодации, или сейчас более правильное название, называется ПИНА, привычное избыточное напряжение аккомодации. Такой человек, он вышел после работы, сидел за компьютером, изображение плывет, ничего не видит. Это нарушение функциональное. То есть закапали капли, отдохнул, утром проснулся, вижу хорошо. Истинная близорукость. Это увеличение размеров глаза, осевое увеличение размеров глаза. То есть здесь выспался, не выспался, глаз увеличен в размерах, увеличение 1 диоптрия это 3 диоптрия, на 1 мм увеличение глаза это 3 диоптрии. Так что там капли капай, ничего не произойдет. Соответственно, на диагностике обследуют пациента и в условиях узкого зрачка, то есть когда есть то, что видит субъективно пациент, и в условиях циклоплегии, когда полностью выключают мышцу, она перестает работать. В этих условиях мы узнаем истинную рефракцию. и, соответственно, тогда определяем. То есть может прийти пациент, у него будет минус 2, он пришел на операцию, ему закапали капли, а у него эмитропия. То есть, понятно, такого пациента никто оперировать не будет, но это, я же говорю, органические и функциональные операции подвергаются органические изменения. Функциональные, речь за каплями и отдыхом.
Отдых, это, конечно, да. Я слышал, что есть разные методы лазерной коррекции зрения. Я, честно признаюсь, немножко почитал в интернете перед нашим сегодняшним разговором, чтобы просто немножко понимать и оперировать терминами. И я понял, что вот есть какие-то, которые дешевле, есть какие-то, которые дороже, есть более современные методы, более классические, если так их можно назвать. Не буду говорить там устаревшие, хорошие, плохие. В общем, что это за методы, почему их несколько, и это просто разные подходы, или это из-за того, что у разных пациентов свои какие-то есть разные проблемы и нарушения, и кому-то подойдет один метод, а кому-то другой.
Действительно, способов коррекции несколько. Мы уже договорились, что все они направлены на то, чтобы изменить кривизну роговицы, но каждый метод, он как бы хорош в своем случае. Есть методы, которые как бы пытаются конкурировать старинные методы со старинными, старинные методы пытаются конкурировать с современными методами. И здесь, конечно, мы переходим к очень важной теме. Это, то есть, клиники бывают разные. Вооруженность клиник как на диагностике, так и в операционной бывает совершенно разная. И это тоже такое есть. Вторая классификация, вот действительно очень интересная, по цене классифицируется. И, конечно, тут надо задуматься, почему коррекция стоит в некоторых клиниках очень дешево, то есть несопоставимо с теми возможностями, которые предоставляют современные приборы. Но если в историческом плане начинаем говорить, это первый лазерный способ коррекции, это ФРК, фоторефракционная кератэктомия, когда работает лазер, на поверхности роговицы испаряется ткань, никакие срезы не делаются. Это самый древний способ, ему уже больше 25 лет. Сейчас он выполняется как бы достаточно редко, хотя появились сейчас его модификации, и они применяются. Это трансэпителиальная ФРК, трансэпителиально, то есть через эпителий. Преимущество бесконтактности этого метода. То есть, и есть недостаток в том, что очень длительный восстановительный период, то есть 3 месяца надо капать капли, 5 дней носится контактная линза. Восстановление зрения идет очень долго, в течение месяца первые результаты можно получить практически. И вероятность есть развития из-за того, что раневая поверхность находится сверху, так называемые хейзы, помутнения могут быть достаточно стойкие. Сейчас их меньше, но и может быть меньше из-за того, что все меньше и меньше клиник, которые используют эту методику. Следующая группа методов – это так называемый LASIK. То есть LASIK – это когда используется первым этапом механический микрокератом. То есть, по сути, лезвие на определенной глубине формирует кап или крышку, вульгарный перевод на русский язык. Она откидывается, затем эксимерный лазер меняет профиль роговицы. Недостаток этого метода в том, что он менее индивидуализирован, этот метод, меньшая точность этого метода и, соответственно, вероятность осложнений достаточно высока в этом методе. Но этот метод дешевле. Почему? Потому что не используется дорогостоящее оборудование и микрокератом в лучшем случае, то есть лезвие будет разовое, использоваться не будет несколько раз одному и тому же пациенту для снижения цены, опять же, этой операции. Но вот важный момент, на каком лазере тоже выполняется второй этап, эксимерлазерная коррекция. Ну, мы, наверное, это отдельно обсудим. Более современными методами, точными, уже более революционными, является фемтолейсик. То есть, когда используется фемтосекундный лазер для формирования этого капа. То есть, точность намного выше уже этого метода. Можно создавать уже индивидуализированные размеры этого клепа для того, чтобы создать нормальную абляцию. Но, опять же, лазеров много фемтосекундных, они по-разному формируют эту крышку. И вот здесь возникает уже вопрос, что фемтосекундные лазеры, они требуют определенных лицензий. То есть здесь, получается, фирма-производитель продала на вам оборудование, а потом за каждую операцию нужно оплачивать лицензии этой фирме-производителю для того, чтобы включить лазер. То есть сама лицензия стоит определенных денег, ну, в среднем там 200-300 евро на один глаз будет стоить лицензия. То есть, умножив легко мы получаем определенную сумму, да? И когда мы видим в рекламе, что такая сумма, цена одной лицензии, вам предлагают коррекцию на два глаза дешевле, чем одна лицензия, которую необходимо приобрести, конечно, возникает вопрос о современности того или иного метода. И последний, как бы уже шаг, это лентикулярная хирургия, когда работает один фемтосекундным лазером. Пионером таких технологий был Visumax, лазер немецкого производства. Технология называется Relax Smile. Мы такой технологией занимаемся одними из первыми в России с 2014 года лентикулярной хирургии. То есть толще роговицы формируется маленький лентикул рефракционный, так и переводится экстракция рефракционного лентикула в переводе на русский язык. И через 2-миллиметровый разрез достается этот лентик. То есть, по сути, мы получаем неоперированный глаз. То есть, любой травме противостоит глаз, как неоперированный. Нельзя сместить эту крышку никак, которая возникает. Синдром сухого глаза менее выражен из-за того, что перерезается меньше нервных клеток. Еще технология следующего поколения – это Клер. Это тоже технология по лентикулярной экстракции лентикула. Используется другой лазер уже швейцарского производства, Zimmer Z8. И, соответственно, идея этой технологии, преимущество перед той или недостаток для совсем трусливых людей, то есть используется большой вакуум, то есть невозможно там увернуться, крутиться, 30 секунд работает лазер, пациент лежит, лентикул достается, и вот все эти методики, когда они есть, ну вот мы с 2009 года, например, отказались от механического лысика, то есть уже 15 лет не оперируем механическим кератомом и считаем, что это не нужно, зачем подвергать людей ненужному риску, неточности выполнения той или иной процедуры, используем только лазерные процедуры. Будущее вообще, на мой взгляд, и сегодняшний день состоит за теми клиниками, у которых есть весь пакет лентикулярной хирургии, то есть одна лентикуляра, Relax Smile, Clear, то есть современные лазеры. То есть возможность выбрать, есть возможность пациенту предложить именно то, что ему нужно по медицинским показаниям для создания идеальной оптической зоны, чтобы было высокое качество зрения. Потому что когда предлагают лазерную коррекцию зрения, острота зрения может быть хорошей на пляже, да, там всех разглядеть. Но человек же живет не только на пляже. Есть сумеречное зрение, вечернее, конечно, зрение, переходное время суток. А все близорукие, ну, к примеру, у них снижена темновая адаптация. То есть мы не можем сделать человека кошкой, чтобы он видел вечером. Задача нашей операции не ухудшить ему ситуацию. То есть такое понятие качество зрительной жизни. То есть качество зрительной жизни должно улучшиться, а не ухудшиться. Вот эти все составляющие, оборудование, диагностика именно приводят к тому, что можно выбрать именно тот метод, который подходит.
Если брать вот сейчас, 24-й год, сколько в среднем в клинике 3Z длится одна операция и на каком ее проводят оборудование?
Ну, самая быстрая операция на сегодня – это Relax Smile. Угу. То есть коррекция зрения занимает 24 секунды.
На один глаз?
А?
На один глаз.
На один глаз,
то есть
да.
48 секунд на два глаза и все.
Ну и все, и поплакать 5 часов слезотечения светобоязни, и все.
48 секунд, обалдеть.
Ну, на самом деле, звучит это действительно так заманчиво, но я всегда своим пациентам говорю, вот вы должны четко понимать, что 24 секунды – это не удовольствие получать, что 5 секунд на раскаленной сковородке – это вечность. Угу. Время – это очень условное понятие. Угу. То есть для одних понятий быстро прошло, для других было долго. Это не совсем так. 24 секунды – это время действительно небольшое, но нужно вести себя адекватно. Спокойно выполнять все команды хирурга. Чуть дольше протекает операция Relax Smile, чуть больше протекает операция по технологии Clear. Но там преимущество, что пациент вообще может ни за чем не беспокоиться, он лежит из-за того, что большой вакуум, глаз надежно фиксирует рукоятка, там порядка 45 секунд нужно лежать, и на один глаз будет выполнена операция. Это вот такие самые достаточно быстрые операции, которые проходят в мире. Ну, это мы имеем в виду основной этап. На самом деле, я уже сегодня говорил, что это не такая там поточная система. То есть пациент находится в операционной примерно 10 минут. Его все завели, уложили, мы поговорили, уложили голову. Мало того, что мы перед операцией разговариваем несколько раз, еще в операционной надо успокоить. Почему? Потому что столовая операция само по себе звучит так. Так себе, да? Кто не боится слова операция, тех я боюсь. То есть это ненормально. Слово операция все-таки звучит оно по себе достаточно недвусмысленно. И пациент должен все равно адаптироваться к этой обстановке, там, что происходит, и спешить тут некуда. То есть не на гонках абсолютно, здесь никто никуда не торопится. С одним пациентом надо побольше поговорить, с другим поменьше поговорить. У некоторых возникают, можно задать там последний вопрос. Я говорю, ничего не произойдет, этот вопрос не будет последним. То есть здесь я еще раз говорю, то есть мы говорим только про вот этап, когда работает лазер. Но для этого надо подготовиться. Подготовить пациента, чтобы он не боялся, вел себя максимально спокойно. Он должен довериться хирургу, четко выполнять его команды.
Перед операцией самому пациенту нужно дома как-то готовиться? Возможно, есть какая-то диета или ограничения по нагрузкам, либо еще что-то. И еще такой момент. После операции, если после процедуры, есть ли какие-то тоже ограничения? Что там нельзя делать? Там, садиться за руль, там, книжки читать, в спортзал идти?
Основное, что перед операцией нежелательно, и перед диагностикой, это носить контактные линзы. То есть от недели до двух не носить контактные линзы. Это идет речь о обычных контактных линзах. Почему? Потому что линза давит определенным образом на глаз, меняет профиль роговицы, и топограмма становится кривая. Во-первых, ее трудно оценить. Больная эта роговица, здоровая. Во-вторых, надо четко понимать, что если мы прооперируем кривую роговицу, она потом выправится, результат будет другой. Особенно это важно сейчас. Есть много пациентов, которые используют ночные линзы, ортолинзы. Там до 3-6 месяцев после этих линз нельзя оперироваться, пока роговица не приобретет нормальную форму. Сегодня мы с вами уже касались этого вопроса. Это привычное избыточное напряжение аккомодации. То есть не надо годовой отчет делать накануне, потом всю ночь не спал и прийти оперироваться.
Видеоигры играть полночи.
Да, да. Выпивать нежелательно очень сильно накануне операции. Почему? Потому что были у меня пациенты, они еще находятся в таком эйфоричном состоянии, и приходится отказывать таким пациентам в операции, говорить, вот будете себя чувствовать немного лучше буквально через несколько дней, мы сможем помочь, и из-за того, что операция делается один раз, и они там самые смелые, все, но таких сразу тоже видно пациентов. Закапываются капли после операции, перед операцией, специальные дезинфицирующие для профилактики. Ну, это вот основное, что такие нежелательные вещи делать. После операции, при современных операциях, таких прям особых ограничений нет каких-то там. То есть первые сутки и так не особо ничего не захочется, первые 5 часов слезотечения, светобоязнь. На следующий день ограничений зрительных физических нагрузок нет, капли капаются месяц. Баня, сауна, бассейн месяц нежелательно, чтобы глаз не инфицировать. То есть обычные вещи, чтобы не инфицировать глаз. В открытых водоемах тоже нырять нежелательно, опять же не инфицировать глаз. Ну, если там жгучая необходимость есть, все могут одеть очки для подводного плавания, маску, там, ныряй, пожалуйста, здесь ограничений нет. Капли капаются месяц по убывающей схеме. Ну, и желательно, опять же таки, работать можно, но с чем связана работа? И желательно, чтобы никто не чихал, не кашлял на пациента. То есть простывать нежелательно после коррекции. Это тоже должно всем понятно.
Вы сказали светобоязнь и слезотечение. Вот если мы берем лето у нас в Краснодаре, оно очень жаркое, очень активное солнце, очень много яркого света. Можно ли делать коррекцию летом? Или есть какие-то дополнительные ограничения или рекомендации после процедуры именно летом?
У нас в операционной всегда 22 градуса. У нас зимой и летом одним цветом. Почему? Потому что одна и та же влажность 30% и 22 градуса в течение всего года. И почему? Если будет меняться температура, влажность, будет выпадать конденсат на стеклах, поэтому вентиляция никогда не выключается, это всегда происходит. То есть в операционной всегда комфортно. После операции, ну, я не думаю, что здесь есть какие-то суперограничения, но в машину можно сесть еще раз, что-то жарко. Понятно, что и зимой будет тоскливо 5 часов, и летом будет тоскливо 5 часов. От этого не меняется. После операции пациент лежит в течение часа, опять же, в прокладной темной комнате, на следующее утро приходит на прием. То есть такой зависимости нет. Зимой лучше результат, летом хуже результат. темные очки на первые 5 часов, и зимой, и летом также они рекомендуются. Больше даже для того, чтобы там пальцем в глаз не попасть первые 5 часов, опять же, не инфицировать глаз.
Вопрос, наверное, который многих интересует, многих тех, кто, возможно, боится лазерной коррекции зрения, да, может ли после процедуры зрение ухудшиться?
Да, это такой вот тоже интересный философский вопрос. Глаз – это такой вот организм большой, там много органов, то есть мини-организм. То есть я часто пациентам привожу пример, говорю, если вам прооперировали аппендицит, никто же не задает вопрос, теперь я буду жить вечно, теперь у меня ничего не заболит, я буду всегда теперь бегать 100-метровку за 10 секунд. То есть наша операция, количество болезней в будущем не уменьшает, но и не увеличивает вероятность. То есть наша операция не меняет никакие структуры в глазу. Испаряется определенное количество ткани на роговице. Все остальные структуры остаются теми же. То есть если прооперировали близорукого человека, то есть диагноз близорукость никто не убирает. То есть он остается, вот, прооперировали близорукого человека в высокой степени, да, он видит 100%, а у него там минус 9. Все равно будет звучать диагноз близорукость в высокой степени, то есть болезнь осталась, состояние после лазерной коррекции зрения. Вот так будет звучать диагноз. Или по-простому этот диагноз будет называться близорукий хорошо видящий глаз. То есть мы сделали коррекцию зрения. Нигде не звучит слово. Мы вылечили близорукость, лечение близорукость, коррекция. Соответственно, как бы глаз развивался по законам, шел этот процесс, он будет развиваться. Появятся другие болезни, конечно, зрение может снизиться. Если прооперировали в условиях прогрессирующей близорукости, когда глаз еще увеличивается в размерах, тоже близорукость может увеличиться. А так, статистически, то, что отрезано на роговице или испарено, на место не вырастет, ни хвост у ящерицы на место не вырастает. Ткань удалена, мы хирурги ее удалили точно математически смоделированным способом.
Я слышал, ну, есть понятие стопроцентное зрение, да, но я слышал, что после операции зрение может быть и больше, чем 100%. Что это значит и как такое возможно вообще?
Ну, мы никогда не обещаем больше 100%, на самом деле мы всегда говорим об остроте зрения, есть такое понятие коррегированная острота зрения. То есть человеку ставят стекла, он одевает эти стекла, и количество строчек, которые он увидит, появляется острота зрения, понятие такое. Там 10 строчек 100%, 9 там 90%. Почему? Потому что сам глаз он не видит. Он только собирает информацию, передает. А видит человек затылком. Зрительные центры находятся в затылке. И вот уровень остроты зрения, он закладывается до 10-11-летнего возраста у ребенка. То есть вот какая острота зрения заложилась до этого возраста, столько и видит человек. Поэтому сказать, что вы видели там максимально 60%, а на следующее утро увидите 100%, это будет опрометчиво. Но лазерная коррекция зрения, она создает оптимальные условия для восприятия этого света. И если у человека какая-то серьезная аномалия рефракции, невозможно подобрать точно ни очки, ни контактные линзы. То есть полная коррекция, в лучшем случае человек сможет сидеть с полной коррекцией. Встанет, будет шататься, упадет. И роговица, мы уже договорились, наружная оболочка глаза, которую мы делаем ровной. Наша роговица природа как создала, это как глобус. Здесь гора, здесь море, да, она кривая. После операции роговица становится как бильярдный шар, абсолютно ровная, вот как стол, только круглая. То есть убраны все шероховатости, убраны все неровности. То есть природа не терпит таких неровных поверхностей. За счет вот этой идеальной оптической системы зачастую мы получаем более высокую остроту зрения. При исходно низкой остроте зрения удается добавить 1-2 строчки. Если человек видел 100%, то достаточно часто 120% видит двумя глазами. Именно за счет того, что мы вот матушку природу подправляем, создаем идеальную оптическую систему.
Есть ли какие-то серьезные противопоказания к лазерной коррекции зрения? И вот кому, вот, возможно, есть какие-то люди с каким-то диагнозом, да, или болезнью, кому эта операция вообще не может подойти? И если вдруг такое есть, то какая есть альтернатива?
Ну, действительно, здесь достаточно большая группа болезней, но тут и состояний. Их можно разделить на две группы. Это ограничения по состоянию организма, то есть исходные болезни, которые есть у человека. И вторая группа – это заболевания по состоянию глаза. И третья группа – это состояние, когда не позволяет роговица оперировать. Ну, это достаточно большая тема. Ну, вкратце можно сказать, что понятно, если у человека какое-то тяжелое системное заболевание, о, там пересаженные почки, предположим, еще что-то, то есть он поддерживает жизнь с помощью каких-то тяжелых, там, серьезных препаратов, большие дозы гормонов, системное заболевание, склерозирующее заболевание, там красная системная, красная волчанка, там, предположим, еще что-то, то понятно, таким пациентам оперироваться не стоит по общему состоянию. Вот в последнее время мы начали оперировать пациентов с сахарным диабетом. То есть тоже очень большая группа пациентов, которые всегда мечтали о том, чтобы сделать лазерную коррекцию зрения, но им не делали, предполагают, что в будущем когда-то что-то может ухудшаться. С другой стороны, в Америке начали сначала оперировать, потом мы. Если нет изменений на сетчатке, когда они появятся, человек живет сегодняшним днем, но появятся, но роговица будет, оптическая система все равно будет хорошая. И с диабетом стали оперировать, этим пациентам помогаем, тоже счастливый пациент. Потом невозможно было прооперировать пациентов с различными состояниями, психическими, предположим, или какими-то еще, ДЦП, то есть они не могли лежать в ходе операции. Мы придумали одними из первых в мире, это смайл во сне. То есть мы оперируем в наркозе таких пациентов. И мы долго дискутировали, кто первый придумал эту операцию. И вроде бы как бы сошлись с мнением в том, что первая операция была проведена в Египте. А потом мы до сих пор спорим в России с одним доктором, или я, или она прооперировали такую операцию. Но в любом случае, вторым или третьим в мире быть не так уж плохо, я для себя решил. И мы вот с успехом уже 7 лет внедрили эту операцию, и с успехом ее применяем. Вот смайл во сне, это, во-первых, сначала мы думали, что это для трусов операция, а потом выяснилось, что еще много пациентов именно по медицинским показаниям, которые как бы не мог врач труса прооперировать, не мог пациент. То есть это две группы пациентов. Это тоже как бы вот наш такой конек, которым мы 7 лет занимаемся. И здесь мы впереди планеты всей, больше всех в России оперируем. Со всех уголков прилетают пациенты именно такие к нам оперироваться на смайл во сне. Следующая группа, как мы с вами говорили, это заболевания глаз. То есть, например, катаракта, мутные хрусталик, глаукома, там изменение поля зрения, макулодистрофия. То есть, если мы не можем получить высокую остроту зрения, есть другие причины для снижения зрения. Если у человека катаракта минус 2, но дверь в комнату закрыта. Даже если мы роговицу отшлифуем, никакие очки не одевай, дверь прозрачная не станет. Есть препятствие, то есть другая проблема. Поле зрения не расширится. То есть здесь мы смотрим, чтобы не было других болезней, то есть отбор как космонавт. То есть должен идти, это мы шедевим зачастую косметическая операция. И третья группа, о которой мы сегодня тоже коснемся, это роговица. То есть роговица бывает больная, патологически может быть предрасположена к кератоконусу, страстному заболеванию, когда идет изменение кривизны роговицы. Тонкая может быть, тогда тоже от операции приходится отказываться. Но альтернатива здесь существует. То есть мы с успехом применяем имплантацию фокичных линз, то есть это внутриглазные контактные линзы. Мы тоже с гордостью могу сказать, что больше всех в России имплантируем фокичных линз. У нас самый большой опыт по имплантации фокичных линз. И первыми в России поставил я вот в нашей клинике пресбиопическую фокичную линзу, то есть после 40 лет, для того, чтобы человек и далеко, и близко видел. Это тоже альтернатива тем методам, когда невозможно прооперировать роговицу.
Александр, у вас 25, ну, более 25 тысяч операций. Как получилось так много? Ну, то есть, вообще, сколько в день операции вы можете провести? Ну, я понимаю, что она там 10 минут идет, тут как вот суммарно на все про все, но 25 тысяч?
Ну, на самом деле, я думаю, что намного больше 25 тысяч, это мы так скромно говорим, чтобы никого не пугать, конкурентов. Понятно, что в год получается, когда мы активно оперируем, большое количество операций в год и в месяц. Ну, мне вот вспоминается такая история, вот сейчас действительно, я про количество особо не люблю говорить. Я еще был молодым хирургом, и ко мне привели на диагностику такой солидный мужчина, своего родственницу, и говорит, вот прооперируйте пациентку. Я говорю, ну, знаете, говорю, вы пришли от директора, видимо, он вас хочет оперировать, мне как бы зачем этим заниматься? Он говорит, ну, знаете, говорит, я вот там такой-то вот начальник, и у меня очень много пилотов. пилоты летают. Я, говорит, сейчас функционер. Зачем директору оперировать мою родственницу? Я хочу, чтобы ее оперировали вы. Угу. Именно хирург, который это делает каждый день, а не когда там кто-то кого-то попросит. То есть, по сути, я к чему это говорю? Пилот должен летать, хирург должен оперировать. Если хирург оперирует когда-никогда, ну, это невозможно. То есть, надо быть все время в форме, надо каждый день оперировать. И количество операций здесь не имеет такого принципиального значения, там, почему? Потому что это работа, это отлаженная система, то есть я оперирую пациентов группами, но вчерашний мой операционный день, это стандартная ситуация, я оперирую тремя группами. То есть первая группа приходит сначала, вторая пришла на диагностику, вторая группа, потом третья группа. Почему так делается? Количество операций большое, если, предположим, всех с утра позвать, то последний пациент будет до вечера сидеть там, соответственно, ждать операцию. То есть, во-первых, это улучшает сервис, во-вторых, отдыхает хирург, прооперировав разные группы, и не складывается впечатление, что там такое количество операций сделали, и это ужасно. Но там, вот, количество, оно большое бывает.
25 тысяч. Я до сих пор просто пытаюсь это уместить. В разрезе 34 лет стажа это в среднем, ну, у меня с математикой плохо, ну, там около 700 операций в год. Ну, то есть это в среднем 2 операции в день.
Ну, на самом деле, я почему и не называю цифры, это на самом деле заниженная цифра. Я не знаю, никогда не спорю, там маркетологи сколько написали, столько написали. Они у нас там выдумщики бывают. В прошлом году у меня было просто 3400 операций в год. Если бы мы эти цифры...
3400.
3400. Если бы мы это перемножили на годы, получились бы совсем другие цифры, это звучало страшно. То есть, ну, как бы я один из самых активно оперирующих хирургов в России. То есть, вхожу в пятерку хирургов,
это очень которые круто. Оперируют. Что самое сложное в вашей профессии? Один из наших классических вопросов нашим гостям.
Вот мы сегодня этот вопрос сказали, мы уже касались. То есть, вот самое сложное в нашей профессии – это стабильный результат. Угу. То есть, мне нравится такое выражение, я стараюсь на нем стоять, на этом выражении. Профессионализм – это стабильность результата. То есть, если ты профессионал, независимо от количества операций, утром ты прооперировал пациента, вечером ты должен давать стабильный результат. То есть, перед нами живые люди, мы должны четко понимать, что их судьба и дальнейшая жизнь зависит от нас, отдавать себе в этом отчет. И как бы здесь мы не можем расслабиться. Не можем расслабиться, это занимает действительно очень много времени, и мы как бы не задумываемся, работаем. Однажды мне вспомнилось одного известного офтальмохирурга московского. Он своего внука привел к себе на работу. Он проработал ровно полтора месяца. Говорит, ну все, дедушка, я ухожу. Говорит, а что, внучок, тебе не понравилось кардиохирург? Говорит, так и здесь времени на жизнь остается. Здесь вот выбор такой.
За что вы любите свою работу?
За результат. Мне нравятся эти эмоции пациентов на следующее утро. Мне нравится именно получать, творить вот, во многом небольшое чудо, которое происходит. Человек, который ничего не видел, потом соревнуется со своими коллегами уже в столовой, читает ценники, никто не читает. То есть это чудо происходит. Ну, это кайф, драйв, там, как хотите, можно сказать. Каждый получает удовольствие в жизни от своего, кто-то там от других вещей, а я от результата.
Круто. В завершение нашего сегодняшнего разговора я бы хотел попросить у вас дать один, ну, возможно, несколько главных советов людям, которые все вот никак не решатся пройти лазерную коррекцию зрения.
Я бы, знаете, какой совет им дал на самом деле? Не решаться там делать лазерную коррекцию зрения, а пройти диагностику. Угу. Почему? Потому что самая главная трагедия людей в том, я видел этих людей многократно за эти 34 года, своей работы. То есть он не решался, потом ну что-то говорит, ну пойду сделаю лазерную коррекцию зрения. Он приходит, а она ему противопоказывает. Вот это самая большая трагедия. Он все эти годы эту мысль грел, подогревал. Поэтому просто пройти диагностику нормальную и посмотреть, а можно тебе делать эту операцию или нет. Посмотреть клинику, посмотреть количество выброшенных очков, которые там у нас постоянно убирают, потому что уже засыпали весь этаж, наверное, этими очками. И понять, что это сейчас все изменилось, вот как раз на вашем примере, как говорили, там, я вот пришел, мне зрение проверили, хотели уже прооперировать, я убежал. То это все серьезно, по-взрослому сейчас происходит, и понять. То есть он будет знать, то есть мне можно делать лазерную коррекцию зрения, мне нельзя. И с этой мыслью спокойно идти уже, то есть зерно ему бросили, прорастет, не прорастет, это уже другое. Главное, чтобы не было трагедии в будущем, когда он для себя принял решение, пойду сделаю, ему говорят, не получится.
Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» врач высшей категории, офтальмохирург клиники 3Z Бойко Александр Александрович, кандидат медицинских наук. Александр, спасибо большое, что пришли сегодня к нам, так подробно рассказали про лазерную коррекцию зрения, как это делается. Да и на самом деле спасибо вам огромное за то, что вы делаете все это время.
Рад, если информация вам полезна. Всего доброго.
Друзья, на этом у нас все. Как обычно, всегда по традиции, услышимся и увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.